Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Вітаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Александр Шевченко. Мы начинаем с новостей. Турция угрожает разгромить позиции союзников США в Сирии. Всех граждан Украины, проживающих в России, настоятельно зовут в миграционную службу. В Крыму и Севастополе в ходе осеннего призыва набрали 2000 человек. Турция может ударить по позициям курдских повстанцев в Сирии, которых поддерживают США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил курдскую партию «Демократический союз» в этнических чистках в регионе, а Запад в том, что его поддержка повстанцев привела к развитию терроризма. Эрдоган добавил, что заявления курдов об автономии города Тель-Абьяд создают угрозу национальной безопасности Турции. Ранее боевики Исламского государства распространили видеообращение, в котором назвали президента Турции Эрдогана «сатаной» и пригрозили захватить Стамбул. Российские силовики задержали на 48 часов директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину. Вопрос об ее аресте будет решаться в суде. Об этом сообщает информагентство ТАСС. Накануне вечером в библиотеке украинской литературы и квартире ее директора прошел обыск. Российские следователи наведались и к сопредседателю общественной организации «Украинцы Москвы» Валерию Семененко. Министерство иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с обысками в библиотеке. Всем украинцам, находящимся на территории России, с 1 по 30 ноября нужно обратиться в подразделение Федеральной миграционной службы для определения своего правового статуса. Об этом говорится в заявлении российской ФМС. Исключение сделано для украинских граждан, прибывших в экстренном массовом порядке из юго-восточных областей Украины. Для них порядок пребывания остается прежним, отмечается в сообщении. В российском ведомстве заявили, что в 2015 году, исходя из гуманитарных соображений, миграционная служба неоднократно продлевала всем гражданам Украины срок временного пребывания в России. Каждые 3 месяца этот срок автоматически продлевался на 90 дней. По данным ФМС, в настоящее время в России находится порядка 2 600 000 граждан Украины. Из них более 1 000 000 человек из южно-восточных регионов страны. При этом ООН смогла подтвердить присутствие в России 30 тысяч переселенцев из Донбасса. В Севастополе и Крыму продолжается осенний призыв. На службу в российскую армию поступило свыше 1000 новобранцев. Это в 2 раза больше, чем весной этого года. Как ранее заявили в вооруженных силах России, до 2017 года новобранцы из Севастополя и Крыма будут проходить срочную службу в воинских частях полуострова. Нынешние призывники пополнили ряды Черноморского флота и войска военно-космических сил и противоракетной обороны. После службы в армии некоторые крымчане собираются подписать контракт или продолжить обучение по военной специальности.
В дальнейшем я собираюсь срочку, служу сейчас. После этого собираюсь на высшее по военной специальности. Я надеюсь, мне тут понравится.
Это были новости, передаю слово коллегам.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». В связи с тем, что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время выхода в эфир изменилось для слушателей на полуострове. Следующая информация. С понедельника по пятницу слушайте нас в 9:35 и 19:30. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymreality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905. Начинаем наш эфир. У нас сегодня в гостях Ксения Туркова, кандидат филологических наук, телеведущая, радиоведущая, общественный деятель и еще тут много всего.
Многовато уже.
Доброе утро. Спасибо, что согласилась прийти.
Привет.
Говорим мы сегодня с кандидатом филологических наук о том, как меняется русский язык в ходе конфликта. Вот язык войны, язык вражды. За последние 1.5 года огромное количество новых слов появилось, и у тебя есть даже специальная колонка об этом, ты их собираешь. Что самого, ну, не знаю, как можно охарактеризовать реализовать это? Это люди подчеркивают вот этот маркер свой-чужой? Для чего это вообще?
Ну, конечно, да, подчеркивают. Но вообще любые события, такие громкие события, как интенсивные, интенсивно происходящие события, они провоцируют появление новой лексики. И мы можем заметить, что во время Майдана появилось очень много новых слов, каких-то новых мемов, выражений. То есть просто был, ну, была такая лавина. Я тоже пыталась это все фиксировать, об этом писать. Я веду на сайте Snob.ru рубрику «Словарный запас» и пытаюсь там вот о новых словах рассказывать, в том числе и о новых словах, которые в Украине тоже появляются, не только в России, потому что ресурс-то российский. Но сейчас это все так тесно связано, что я, естественно, и о языке вражды много писала. Ну, в общем, я к тому, что любое интенсивное событие, такое активно происходящее, оно провоцирует новую лексику. Это как вот гром грянул, там пошел дождь, гроза, то есть это все взаимосвязанные явления, как в природе. Я сейчас наблюдаю, что вот в России там как-то все затихло, такая, ну, наступила в кавычках стабильность, и поэтому новых слов стало гораздо меньше. Я вот сейчас даже...
Не стало меньше, их просто, может, они меньше появляются.
Меньше появляются, да, я даже прекратила на время, приостановила свою рубрику, вот эту словарный запас, потому что туда нечего брать. Есть слова, которые там как-то актуализируют свое значение, но вот чтобы появлялись какие-то новые выражения, мемы, неологизмы, их стало очень мало по сравнению с тем, как это было, например, год назад, или когда это было во время протестов в России, во время Болотной, там тоже была целая лавина новых слов. Что касается языка вражды, то, конечно, им, ну так, обогатился наш язык, к сожалению, за последние полтора года, и появилось очень много обозначений и с одной стороны, и с другой стороны обозначений, ну, как бы, противника.
Хорошо. Есть несколько обозначений, которые пришли с той стороны, да, и это такие... ассоциации по отношению к этнонимам, я вот сейчас даже этот термин употреблю.
Ну, есть же термин лексика вражды, и в нее все это входит, да. То есть мы можем открыть эту там статью в Википедии, hate speech, лексика вражды, там все описаны признаки. Это все действительно подпадает под признаки лексики вражды, то, что у нас появилось укропы, колорады, ватники, вышиватники потом появились. Что еще?
Ну, расисты, расизм.
И Луганда, Лугандон, Донбасс.
Ну, кстати, термин
ушло сейчас, перестали.
Термин Луганда больше десятка лет. Я его впервые услышал от одного луганчанина около 10 лет назад. Вот он тогда назвал свой город, шутя, Лугандой. И вот ну, у него это так произошло. При том, что разумный человек, директор радиостанции.
Да, потом это актуализировалось. Естественно, москаль, хохол, которые раньше фигурировали в анекдотах, и даже люди употребляли это как-то ну, шутливо, и даже иногда ласково. Могли такие, ну, вроде как ругательства, а употреблять ласково по отношению к человеку. Но сейчас они стали синонимами каких-то обзывательств. Поэтому очень надо осторожно их употреблять, потому что можно и обидеть человека, и можно действительно употребить это слово в таком контексте, который станет обидным.
Хорошо. Вот я просто наблюдая за тем, как живут эти слова, вот этой всей лексики войны, да, можем привести пример с теми же украми, укропами, да, вроде как обидное такое злое с той стороны пришедшее слово, которое здесь ассимилировалось, сначала обшутилось, можно так сказать, наверное, а теперь вот уже политическая партия с неслабым результатом на выборах.
Да,
то же самое хунта каратели. Люди сразу моментально сделали себе даже шевроны. Каратель, батальон НАТО.
Но это такой известный в языке способ, такая проторенная дорожка переосмысления иронического, которая помогает спастись от этого оскорбления. И я, кстати, опять обращусь к протестам массовым в России. Там был такой термин, я не знаю, может быть, если помнишь, болотные хомячки.
Да.
Презрительно называли тех, кто вышел на акции протеста. Но сами люди, которые вышли на акции протеста, они переосмыслили это словосочетание «болотные хомячки», и из пренебрежительного оно превратилось в такое смешное, шутливое. Они начали применять это к себе и рисовать всякие плакаты, типа «хомяк», я забыла, «хомяк распространен», правил плечи, хомяк там встал с колен и так далее. То есть они включили ироническое переосмысление, оно всегда спасает. То же самое произошло со словом «укроп». Ну, в России тоже есть попытки как-то,
ну, кстати,
переосмыслить.
Я не знаю.
Там вежливые люди, здесь для нас вежливые люди, это
словосочетание
с негативным
там
смыслом.
Там и придуманы сразу в позитивном контексте.
А там сразу, да, придуманные футболки есть вежливые люди. То есть сейчас вообще такое очень интересное время, когда одно слово, вот есть стороны конфликта, и одна сторона конфликта, как то или иное слово, использует, вкладывая в него один смысл, одно значение, а другая сторона конфликта использует то же самое слово, вкладывая в него противоположное значение. Вот очень интересно, как слова становятся, ну, тоже таким оружием, и каждый размахивает этим оружием так, как хочет.
А, хорошо. Вот тот факт, что одно и то же слово несет совершенно разный контекст для носителей одного и того же языка. По сути, хорошо, русскоязычные жители Украины, русскоязычные жители России, да, вкладывая в слово, слово «хунта», например, или «киевская хунта», для одних это иронично позитивное, для других это окончательно негативное. Говорит ли это о том, что, ну, я не знаю, в рамках одного языка это вот вообще уже расхождение даже понятийного ряда, и оно может расслаиваться и дальше? Или это закончится только на этих хейт-спичах?
Нет, ну, вообще хейт-спич – это такое явление, которое возникает волнообразно. Вот есть конфликт, и появляется на этом фоне такой пучок вот этих, букет этих слов. А потом конфликт, допустим, затихает. Вот мы сейчас же не наблюдаем уже, которую неделю там наблюдается более-менее перемирие, и нет с фронтов там особых сводок серьезных таких, о серьезных столкновениях. И сама эта лексика тоже, она немножко ушла. Ну, вообще, в последнее время это поутихло. Вот эта волна, она сошла. Хотя, конечно, осталась там в пропагандистском пространстве. Когда конфликта совсем не будет, то и лексика эта на какое-то время она затихнет, пропадет. Но новый конфликт может снова спровоцировать ее появление. А вообще, такие слова пустоты, которые каждый заполняет по своему усмотрению, они были всегда. И, между прочим, это слово, например, фашизм, которое используется, ну, оно всегда использовалось тоже там по своему усмотрению, но и сейчас интересно, что с ним происходит. В России фашисты, это понятно, там фашисты, это бандеровцы, а это тот, те, кто действует здесь и, как это говорится, уничтожает русскоязычное население, там, да, геноцид, да, да, народа, да, да, вот эти все штампы.
Донбасса.
То есть фашисты это те, которые здесь, украинцы. А здесь фашизмом называют то, что происходит в России, и сравнивают Россию с гитлеровской Германией, и говорят о том, что очень похоже то, что происходит в России, те процессы похожи на вот зарождение фашизма. И то есть получается, что этот термин «фашизм» используется по-разному с двух сторон. Но это такие слова, абстрактные понятия, это даже написано во всех учебниках стилистики, есть слова, абстрактные понятия, в которые вкладывают люди, каждый, кто что хочет.
Каждый,
и
кто что
используют
хочет.
Политики их в том числе.
Ясно. Я напомню, что у нас в гостях Ксения Туркова, кандидат филологических наук, журналист, ведущая. И мы продолжаем эфир.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А я напомню для слушателей материковой Украины, что время эфира «Радио «Крым. Реалии» не поменялось. 8.35 и 18.30. И сейчас с нами на связи Минаханум Авамилева, руководитель управления по вопросам образования на крымско-татарском языке Меджлиса крымско-татарского народа. Вот о конфликтных ситуациях с крымско-татарским языком. Ну, вряд ли можно сказать, что крымско-татарский язык участник конфликта, но носители его становятся жертвами, по крайней мере, этого конфликта. Амина, здравствуйте. Доброе утро. Насколько я помню из новостей, уже было зафиксировано несколько случаев, в том числе в Крыму, когда, ну, например, детям в школе говорили, чтобы они не общались между собой на крымско-татарском, потому что, например, учителя их не понимают. Вот как с этой стороны сейчас происходит ситуация?
Да, на самом деле мы в ходе своей мониторинговой деятельности сталкивались с такими случаями, когда во время учебных занятий, либо во время перемены дети, общаясь на своем родном языке друг с другом, получали, будем говорить, такие не очень вежливые замечания со стороны учителя. Я думаю, что подобная позиция учителя в его высоком статусе и звании, и тем более учителя, который преподает в крымской школе, где в Крыму обозначены три языка государственными, это проявление не только как бы личного своего неприязненного отношения, своего личного внутреннего убеждения, но и, конечно же, невежества как профессионала, как педагога. Поскольку в соответствии с Конституцией Республики Крым, в соответствии с либеральным, достаточно либеральным законодательством в части языковой политики Российской Федерации, к крымско-татарский язык, это есть государственный язык. И знание его, как минимум, по крайней мере, на уровне бытовом, в том числе, не только для учителей, но и для любого жителя Крыма, это, как мне кажется, абсолютно естественно нормальное явление.
С начала конфликта насколько напряжение по языковому вопросу вообще в Крыму, там, я не знаю, обострилось или осталось тем же? Есть ли какие-то ваши мониторинговые наблюдения, легче ли, сложнее ли там, стало пользоваться крымско-татарским языком, я не знаю, или наоборот, это уходит куда-то, там, не знаю, только в свои этнические группы, а остальным на люди не выносят, скажем так, свой родной язык?
Вы знаете, да, на самом деле, вот сама эта ситуация, которая была очень, как бы, будем говорить, активно распространена информация на страницах социальных сетей, на Фейсбуке, как мне кажется, она дальше не пошла. Но вы прекрасно понимаете, что в любом случае все социальные сети мониторятся, и мне кажется, определенные результаты были. Вот по состоянию на сегодня таких ярких и конкретных ситуаций, достаточно напряженных и таких конфронтационных, мы не отмечали. Если вы помните, в начале лета также была ситуация вот с молодым человеком, который работал в парикмахерской. Я думаю, что вы тоже следите за ситуацией. Конечно же, дело дошло до такого, будем говорить, публично-административного внимания, взора к этой ситуации. Но как бы дальше такого нарастания мы пока не отслеживаем. Хотя отдельные факты имеются, но это как бы результат, как мне кажется, отдельно взятой ситуации.
Мы сейчас обсуждаем вопрос языка вражды, вот, который появился, или, скажем так, усилилось количество слов, увеличилось количество слов вражды с началом конфликта. В крымско-татарском появились какие-то специфические новые слова, ну, там, в связи с крымскими событиями, в частности, потому что здесь мы обсуждали, конечно, и ватников, конечно, и вышиватников, и все остальное.
Да. Конечно же, эти слова появились, они очень часто употребляются людьми дома, в домашней обстановке. Также они эти слова употребляют и в том числе и как бы в соцсетях. Но как бы это касается конкретных персон, то есть тех людей, которых поименно четко не называют, а прикрываются определенными, будем говорить так, крымско-татарскими именами. Об этом уже сегодня знают все, но вместе с тем, учитывая, ну, будем говорить, менталитет крымско-татарского народа, учитывая гостеприимство, учитывая сам характер народа, я бы не сказала, что есть такие конкретные проявления, в том числе и в языке вражды, какие-либо такие негативные проявления.
Огромное спасибо за участие в программе. Минеха Нумова-Милева, руководитель управления по вопросам образования на крымско-татарском языке Меджлиса крымско-татарского народа, была с нами на связи. Большое спасибо. Я так понимаю, у нас есть включение по телефону. Будет чуть позже. Хорошо. Ксения, вот интересный вопрос. На крымско-татарском появились, ну, какие-то слова-заменители, но они касаются конкретных персон.
Ну, я крымских. Так догадываюсь даже. Наверное, как-то там Путина называют.
Может, Путина, может, Аксенова.
А может быть, Аксенова,
может,
да, наверное.
Ну, кстати, няша-прокурор, она же Поклонская, это же тоже мем на этой территории, по крайней мере, был.
Да, ну, наверное, появились какие-то заменители. Это как типа как Волан-де-Морт, тот, которого нельзя называть. Я так поняла вот это явление. Но что касается разных языков, я бы еще хотела добавить, пока слушала это выступление и вспомнила. Стороны конфликта пытаются с помощью, ну как это сказать, с помощью языка противника показать отношение к нему. Например, в России, когда пишут, ну какие-то, ну в основном это, конечно, касается соцсетей, когда пишут какие-то боты и негативно комментируют происходящее в Украине, пишут всякие гадости, они обязательно используют какие-то украинские слова, ну, типа, в русском написании,
да?
И в русском написании еще подчеркивают вот то, что там, где «ы», а пишется как русское «и», вот они пишут через «ы», там «активисты», ну, специально там «сдобулы», подчеркивая вот это произношение и как бы насмехаясь над ним, подчеркивая вот эти фонетические особенности, хотя, ну, что в них смешного, может быть, у всех свои фонетические особенности, но таким образом показывают отношения написанием. Или, например, как используется одно и то же слово, тоже разными сторонами, там «перемога», используют Украина – ну, либо в прямом смысле, либо в таком ироническом. Ну что там, зрада чи перемога. А в России используют это, чтобы тоже так, в таком издевательском ключе. Ну что, опять там у них вот перемога.
Снова перемога, да.
Снова, да, в значении наоборот, ничего не получилось. Опять у них там бардак. Понятно. То есть вот тоже интересно, как это используется.
Телефонный звонок у нас есть. Доброе утро.
Доброго ранку.
Доброго ранку, як вас звати?
Катерина, я з Львівщини. Я хочу привітати своїх кримчан, своїх однокурсників з Сімферополя.
Так, у вас було запитання якесь, я перепрошую?
І колег з Севастополя.
Давайте не про привітання зараз. У вас було якесь запитання до нашої гості?
Так, я хочу,
прошу,
щоб ви пропагували не язик ненависті, а язик любові. І от як ви хочете говорити про бандерівців, щоб ганятнути фашисти, ну чому вам не подумати своєю головою, що ці люди жили на своїй землі, і тут була приватна власність на все. І коли прийшли більшовики, вони поняття не мали, що це можна, розумієте, без посмішки віддавати все.
Про язык любви мы поняли, спасибо огромное за звонок, но я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Не, ну можно ответить на вопрос так, что часто у нас, и в том числе у меня, я думаю, что у всех людей, не только интернет-ботов, а и разумных людей в том числе, возникает соблазн использовать этот язык вражды. И, ну, я знаю тоже, что я там пару раз его использовала неудачно, и не надо было этого делать. Хотя, ну, то есть возникает такие ситуации, когда есть соблазн, есть искушение как-то крепко вот выразиться и использовать эти слова. Даже если ты негативно относишься к тому или иному явлению, ну, я бы вот от этих слов воздержалась. То есть, даже если
все эти смыслы можно донести и словами литературного русского языка.
Ну, литературного, а потом это все-таки слова, оскорбляющие людей. Это слова, действительно провоцирующие дальнейшую вот эту волну ненависти. Чем больше мы их будем использовать, тем хуже будет. То есть, ни о каком языке любви, о котором говорила слушательница, тогда не будет идти речь. То есть нам нужно всем за собой последить, а не только за интернет-ботами, которые пишут в соцсетях, последить и не использовать эти слова. Даже если ты там ненавидишь вот то или иное явление, но не обязательно обзывать его теми словами, которые используются в качестве языка вражды. Я, например, там, я не поддерживаю категорически политику Путина, и мне не нравится все, что происходит в России. Но я никогда не использую слово «рашистский», «рашка», ну вот все эти слова, которые мне это неприятно. И когда кто-то еще их использует, мне еще неприятнее.
То есть мы, по сути, сейчас, если можно представить себе, что наш радиоэфир – это такая психологическая консультация, то мы сейчас разбираемся в том, откуда, зачем и как возникает этот самый язык вражды, по сути, для того, чтобы там понять, осознать и дальше что-то с этим делать, например, изживать.
Деть его никуда нельзя, он возник на фоне событий. Есть события, есть новые слова в языке. Ну, никуда от этого не денешься, всегда так бывает. Но просто нужно как-то за собой последить. Есть ситуации, когда вполне можно без этого обойтись.
Есть ситуации, когда без этого можно обойтись. Сейчас есть предложение, я слышал несколько предложений, а давайте взаимно отказываться от как раз слов, ну, например, от слов «террористы», да? Вот, в адрес другой стороны конфликта. Возможно ли это сейчас?
Мне кажется, что тут это скорее вопрос не языковой, а все-таки, наверное, какой-то военный, юридический. То есть, если это подпадает под определение терроризма, так это можно тогда использовать. Я не знаю, просто тут насчет террористов я не могу сказать, можно ли отказаться.
Можно ли отказаться?
Это же не обзывательство, это констатация факта.
Ну, здесь же тоже слово фашизм, вообще итальянское слово, и обозначает всего лишь объединение людей в один пучок, да? При том, что в Германии был нацизм, а сейчас две стороны конфликта друг дружку называют фашистами. То есть, по сути, да, это пустое слово, которое каждый...
Которым использует... перебрасываются тогда, как мячиком.
Хорошо. Насколько, по твоему мнению, вероятно, что этот язык вражды утихнет, я не знаю, через месяц, через полгода? Когда?
Но он уже утихает. Уже меньше гораздо всяких... Вот, например, слово «колорад». Вот когда ты последний раз слышал?
Очень давно.
Очень давно. Очень давно оно не использовалось. Хотя оно использовалось довольно активно здесь, в Украине. Я помню даже, мне рассказывал мой коллега, как на одном из телеканалов назвали сюжет «Дихлофос для Колорадо». Ну, это, конечно, ужасно, на мой взгляд. Это вот тоже...
Это это хейт спич.
Это тоже хейт спич, это пропаганда ненависти. Как бы ты ни относился и что бы там ни происходило, но не надо провоцировать на то, чтобы это развивалось дальше.
Да, огромное спасибо. Ксения Туркова была у нас в гостях, кандидат филологических наук, журналист, ведущая. А я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Мы с вами каждое утро в 9.35 и 19.30 для жителей Крыма, для жителей материка время эфиров не поменялось. 8.35 и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту.